Говорит Радио Свобода. В эфире «Время гостей». У микрофона Виктор Резунков. В Петербурге появилось новое политическое движение – гражданское общество «Новые либералы». В это движение вошли бывшие члены Союза правых сил, партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта и других общественно-политических организаций и объединений. Ожидается, что в скором времени отделение новых либералов, назовем их так, появится вслед за Петербургом во многих городах страны. Какие цели ставят перед собой новые либералы? Каким они видят будущее России? Какие реформы предлагают провести и для чего? Об этом и многом другом мы и поговорим сегодня. В нашей петербургской студии в гостях члены Организационного комитета по созданию движения «Гражданское общество новые либералы» Светлана Беляева. Здравствуйте, Светлана.
Добрый вечер.
Ринат Бичурин. Здравствуйте, Ринат.
Здравствуйте, Виктор.
И Николай Быков. Здравствуйте, Николай.
Добрый вечер.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы нашим гостям по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Итак, мой первый вопрос к нашим сегодняшним участникам передачи. Сегодня вообще в России либеральные идеи, мягко говоря, не очень популярны. Как и почему вообще возникла мысль о создании движения «Гражданское общество новые либералы»? И зачем и для чего это движение и в будущем партия, как я понимаю, создается? Ну, давайте по очереди. Светлана, вам первым словом.
Спасибо. Значит, вот мне очень понравилась форма, в которой вы задали этот свой вопрос. Я говорю о том, что обычно у нас начинается с того, кто виноват и что делать. Вот мы сегодня уходим от этих вопросов, кто виноват и что делать. Мы на той стадии, зачем и почему. Ну, зачем? Для того, что мне кажется, что сегодня нет представительской функции у среднего класса. Средний класс остается в тени, средний класс не имеет своей позиции. Средний класс уходит не только от налогов, как нас все в этом обвиняют, но и уходит от своей гражданской позиции, потому что не видит выхода для того, чтобы обозначить свою гражданскую позицию. Нам кажется, что создание гражданского общества – это задача, которая стоит перед каждым, кто живет в России. Вот как бы мы осознали, что такое свобода, но не научились ею пользоваться. Не научились пользоваться ни экономической свободой, ни политической свободой, ни свободой прав гражданина. И вот в этой связи попытались найти единомышленников. Все они, вот как вы обозначили, были в тех или иных структурах гражданского общества, но в других политических структурах. Они прошли свой путь, обозначили его там и как-то оказавшись, ну, недовольным тем результатом, который, ну, мы все знаем, что 17 лет вот, политических свобод на сегодняшний день как бы дали нулевой результат для общения общества с политическими структурами, которые себя позиционировали, в общем-то, на достаточно высоком, в том числе и федеральном уровне. То есть эти политические структуры, как партия «Яблоко», они были зарегистрированы, они были официально признаны, они финансировались из федерального бюджета. В общем-то, но результат, мы знаем, что это все сошло на нет не только за счет административного ресурса, как все сейчас говорят. Мы все-таки хотели бы посмотреть правде в глаза, осознать, что популярность у нашего общества в этих демократических структурах низкая еще и потому, что вот тех ожиданий, которые были у народа, они как бы не состоялись в плане не только больших экономических ошибок, которые были сделаны достаточно разработчиками новых экономических свобод, которые, в общем-то, население испытало на себя в полной мере, но и за счет человеческого взаимоотношения с обществом. Вот мне кажется, что эти политические структуры, они не смогли найти язык, не смогли... ну вот, кончилось все выходом на площади. На мой взгляд, это, вот, в общем-то, потеря позиции.
Светлана, а можно вас попросить немножко сказать несколько слов о себе, чтобы слушатели представляли? И потом я попрошу тоже гостей об этом
сказать. Ну, я могу сказать себе, вот я прожила несколько жизней. Первая жизнь была, я физик по образованию, кандидат наук, занималась вопросами переработки ядерного топлива вот в экологической сфере, то есть вот. Это первое. Второе, я была избрана депутатом в областного совета 91-93 год. Вот это вторая жизнь, когда я получила и юридическое образование. И вот в этот момент я, собственно, начала заниматься политической деятельностью. До этого я занималась только наукой. Попробовав вот этой политической деятельности, мне уже трудно от этого было уйти. Значит, поскольку я эколог, в общем-то, по профессии, я занималась созданием партии зеленых Северо-Запада. Но вот я считаю, что как бы реакция нашего общества в начале 90-х, когда многие люди выходили с лозунгами экологическими и были избранными депутатами, они не реализовали себя, и эта тема сегодня не настолько не востребована, но она ушла в какую-то совершенно примитивную область. Экологические организации очень слабые.
А сейчас это очень большая проблема.
Да, очень слабая. В принципе, я хочу сказать, что население востребовано, оно стало более образованным, но никто не помогает ему. Сегодня я только слышала Бодрова, который из Соснового Бора, у него была серьезная организация, которая жаловалась, что экологический контроль, кстати, в 91-93 году там был этот пост, и позже, лет 5 еще, Донец сошел.
А, ну, кстати говоря, простите, я вас перебью, да. А была утечка вообще вот с ЛАЭС, да, вчера?
Да. Да, есть
информация. Кто, вот кто скажет?
Кто скажет, да, кто? Все отвергается.
Да, кто скажет? Я хочу сказать, вот этот вопрос мне задавали неоднократно на телевидении и радио. В 92-м году я была в Финляндии, как раз когда вот такая же ситуация была в Сосновом Бору. И там мы могли честно и открыто сказать, потому что у нас были прямые контакты, контроля, которых сегодня нет.
Сегодня нет.
Которых сегодня нет.
Хорошо, Николай, теперь вопрос к вам. Соответственно, то же самое, несколько слов о себе. И, соответственно, вот ответ на мой вопрос относительно причин почему? Создания и почему, да. Пожалуйста.
Вот сейчас Светлана Семеновна сказала, там, проживание нескольких жизней. Наверное, есть такое понятие, потому что у меня также я шел, проходил какой-то путь определенный. До 98 года я защищал интересы государства в погонах. В 98 году я уволился и...
Вы были военным,
да,
где вы служили?
Я был офицер.
В каких военным. Войсках? Не секретничайте.
Не буду я ничего рассказывать по этому вопросу. Вот. Значит, в 98 году я уволился из министерства и, в общем, глотнул какую-то свободу, хотя она была во мне всегда, эта свобода. Есть люди, которые даже в погонах имеют чувство собственного достоинства и уважения себя. Уважая себя, ты умеешь уважать и других. Наверное, это и есть такое. В 98-м году я в городе Ржеве создал... Значит, не было там отделения Союза правых сил. Было мной создано отделение Союза правых сил, которое я возглавил. И был председателем партии.
Николай, я вас прерву буквально на одну минуту на объявление.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изенков, в эфире «Время гостей». Сегодня в нашей студии в гостях члены Организационного комитета по созданию движения «Гражданское общество. Новые либералы» Светлана Беляева, Ринат Бичуин и Николай Быков. Николай, продолжайте, пожалуйста. Так, 98-й год. Вы создали...
Да, 98-й год. Я возглавил партию «Союз правых сил» в городе Ржеве. Значит, и до 2003 года я был ее председателем до тех пор, пока не вернулся домой, в Санкт-Петербург. Вот. Значит, с 2003 года и по год выборов в Государственную Думу. Я находился, был членом партии Союза правых сил, ну и занимался вопросами политики, безусловно. Значит, говоря о том, что получилось, что не получилось, здесь трудно говорить, вот кто виноват, кто прав. Есть определенные проблемы, с которыми мы, конечно, столкнулись. Это, я считаю, что главная проблема, которая была при работе Союза правых сил, при работе Яблока в государстве, это система, при которой был человек, который управлял этой партией, единоначалие называется, это никак по-другому не назовешь. Здесь не влияла позиция самой системы на партию, а влияла позиция конкретного человека.
А вы считаете, что лидеров не должно быть вообще?
Я считаю, что лидеры, может быть, должны быть, может быть, но он не должен быть одним. Это страшно. Страшно то, что человек задает конкретный путь конкретной системе. Он никого не слушает, ему никто не нужен. Он просто считает, что он выше всех. Я в конце увидел, почему я вышел из Союза правых сил. Это было перед выборами, когда, не буду, может, не надо фамилии, а может и надо.
Нет, не надо, значит, это долго будет, да, просто скажите в общих чертах.
Да, один из лидеров просто сказал, что нам нужно просто попасть куда? Во власть. Нам больше ничего не надо. Я после этого написал заявление, сказал, что нам не по пути, ведь не суть во власти, а суть в том, что мы делаем для народа, каким путем мы идем. И с того момента я полностью разошелся с теми идеями. Идеи хорошие. Либерализм в России востребован. И был востребован, и будет востребован. Это без всяких вопросов. Но та система, система единоначалия не может быть в партийных системах. Это должна быть система, которая мозговым потенциалом ее общественных организаций, ее внутренней системы создает эту систему. То есть не одним человеком. Вот это вот важный момент, я считаю.
Ну, вы знаете, вы говорите, что либерализм в России востребован, а вот недавно замглавы администрации президента Владислав Сурков, он заявил, что, я цитирую, «в России должны сделать выбор, что важнее, либерализм или свобода. Быть либералом не обязательно, достаточно быть свободным человеком. Либерализм, как и марксизм, это политическое суеверие и предрассудки». Конец цитаты. Пожалуйста, Ренат, и о себе потом скажете. Нет, пожалуйста, да, к вам, Николай.
Никогда вот, а что такое вообще определение либерализма?
Ну, давайте, я словари сейчас поднимать не буду.
Не будем поднимать словари. Но одно из направлений – это свободы, и это собственность человека. Скажите, когда в России не было собственности?
Сейчас при социализме. Нет, сейчас нет тоже.
У вас нет квартиры.
Вы знаете, скажите, в любой момент из администрации Петербурга меня могут выселить или какие-нибудь там... если она в собственности. Да. Мы примеров таких очень много
видим. У вас нет машины.
Машину могут отнять.
Вот видите, вот он либерализм, который необходим. Необходима борьба за вашу собственность. Вот этот он нужен, он востребован. Востребован каждым человеком.
Который гарантирует защиту собственности. Гарантирует, как и другое право человека.
Это одно из тех составляющих, которые есть. А то вы выберете между левым и правым, между красным и зеленым. Давайте посмотрим на медаль с двух сторон. У нас привыкли смотреть всегда на медаль с одной стороны. Если посмотреть со второй, то окажется, что нужно научиться договариваться. Чего у нас, к сожалению, в наших системах, в наших партиях нет. Это в либеральных, это в демократических. У нас либо в плод, либо в огород.
Хорошо. Продолжим. Продолжим эту тему. Это интересная тема по поводу Национальной ассамблеи, которая прошла как раз о вопросе договариваться, не договариваться. Ренат Бичурин, пожалуйста, к вам теперь то же самое. Несколько слов о себе и почему вы принимаете участие в создании неолиберальной партии.
Хорошо, спасибо. По образованию я экономист, в настоящее время занимаюсь консалтингом. В начале 90-х годов я в Санкт-Петербурге создал первый частный экономический вуз. То есть поэтому я в какой-то мере являюсь специалистом в области реформы социальных услуг. Вот. Познакомились со Светланой Семеновной, мы в УГФе, и вместе, собственно говоря, и вышли оттуда.
Ну, и почему вы принимаете участие сейчас?
Дело в том, что я являюсь вот таким же представителем среднего класса и считаю, что должна быть либеральная партия и либеральное движение, которое будет выражать мои интересы.
Хорошо, я бы хотел обратить внимание на стратегическую программу вашего движения, о которой уже объявили. В первом пункте это конституционная реформа, переход от президентской республики к парламентской республике с ответственным перед законодательным органом правительством. Вот, Светлана, или кто-нибудь может, объясните, как вы себе это представляете, что вы думаете, как это может произойти?
Мы совсем не представляем это так, как Владимир Жириновский.
Да, он недавно заявлял по этому поводу.
Он как-то хочет подстелить что-то там для нынешнего премьер-министра, чтобы ему было удобнее в конституционном праве, насколько я понимаю. Нет, здесь речь идет о другом. Повысить статус все-таки парламентаризма. На сегодня законодательные собрания региональные и федеральное законодательное собрание, если его так можно назвать, Государственная Дума, они все, к сожалению, только утверждают все то, что им пропишет министерство. Сегодня законы пишут не депутаты, а советники, которые находятся в правительстве. Вот эта система совершенно не парламентская. На самом деле, мы пытались, те 91-93 год, создать... На самом деле, было создано новое государство, которое требовало огромного законодательного поля. Это действительно большая работа. За 15 лет она сделана, но не настолько, насколько мы могли бы обеспечить все человеческие ценности, которые необходимы человеку, с тем, чтобы прописать их, чтобы закон управлял страной. Как об этом не только многие мечтают, но просто нуждаются в этом. Вот это речь идет об этой парламентской республике, о том, чтобы структура управления очень большим государством, очень сложным государством, она имела отправную точку все-таки в законодательном поле. Вот о чем идет речь.
Надо менять законодательство в отношении выборов.
Естественно. Вот то, что урезано в избирательном праве, все знают об этом, это перечислено многократно. Все это, конечно, должно быть вернуть нужно людям, чтобы они высказали свое право, в том числе и вето, то есть не просто не ходить ногами на эти выборы, хотя очень многие хотели бы пойти, не идут, потому что там не могут ни включить того, кого хотят, ни вычеркнуть того, кого, потому что это бессмысленно. Вот избирательное право должно быть изменено, а самое главное, должны быть разделены структуры власти, законодательные и исполнительные. Вот это очень важный момент, который на сегодняшний день не регламентирован таким образом, как оно должно быть, чтобы чиновники, нанятые гражданином, работали на этого гражданина. Это не осуществляется. Вот это речь идет об этой парламентской республике.
А как вы себе представляете добиваться этих целей?
Мы все время говорим о том, что мы конструктивная оппозиция. Мы хотели бы те наши предложения законодательным, и в том числе и законодательном праве, и по другим позициям, здесь расскажет экономическое поле, социальное, продвигать свои идеи с помощью собственного движения, для того, чтобы нас услышали, для того, чтобы диалог между обществом и властью был налажен, для того, чтобы он реально существовал. Когда-то же это были круглые столы, на которых должны приглашаться эксперты разного уровня, достаточно высокого, но разных позиций. Вы понимаете, почему-то все считают оппозицией, это что-то такое, что не должно быть, все должны кричать «Ура!» только «За!». Оппозиция – это то, что редактирует позицию, понимаете, оно критически подходит к позиции, оно оставляет то зерно, которое рационально для принятия решения. Вот что такое оппозиция. Мы хотели бы, чтобы позиция гражданского общества была услышана.
Николай, у вас есть соображения по этому поводу вообще? Что вы думаете? Можете добавить что-нибудь?
Я так задумался, сидел над словами Светланы Семеновны. На самом деле, безусловно, должна быть парламентская республика. Здесь даже нет вопросов. Говорит, для России некоторые политики считают, что для России нужен царь и крепкая рука. Народ не может без царя. Я так не считаю. Если будет продолжение царя, хорошо, если будет... нам нужен хороший царь. Это всегда так говорят. Где его взять, этого хорошего царя? Но всегда нам покажет там пресса и покажет телевидение. В старые добрые времена всегда дадут перед чем-то кусок хлеба и скажут, что вот какой хороший царь, и нам больше ничего не нужно. В общем-то, и свобод-то тогда не нужно. Лишь бы царь хороший был. Вот. Ну и бил иногда. Вот. Барин приедет, барин рассудит. Такой принцип он не должен быть. Когда будет парламентская республика, я думаю, что такого не будет. Будет движение внутри государства, множество партий, которые не будут завязаны на единую власть в центре. Это будет нормальная власть, которая сможет с разных позиций рассматривать свое государство. А при одном царе у нас только одна единая политика. Ну вот нужно так, и по-другому быть не может. Поэтому легче быть в парламентском государстве, чем быть под царем. Это мое личное мнение, никому не навязываю.
Ну да, на самом деле, да, пожалуйста, Инат.
Мы считаем, что парламент должен быть местом для дискуссии, а не так, как говорил Грызлов.
Как учредительное собрание.
Ну не так, как учредительное собрание. Тогда политическая деятельность выйдет именно на парламентскую площадку, а не в коридорах власти, какие-то там закулисные, борьба бульдогов под ковром или только уличная какая-то.
Ну, а помните, недавно Чубайс сказал, что нельзя такие выборы предоставлять, тогда всякие разные маргиналы пойдут во власть вообще.
Это раньше было. Дело в том, что наше общество уже прошло путь от совка к уже такому цивилизованному обществу. То есть уже формируются современные классы современного цивилизованного общества, например, тот же средний класс. То есть не какой-то абстрактный народ, не какие-то абстрактные бюджетники, а уже люди и слои общества, которые четко осознают свои интересы.
Хорошо, спасибо, Инат. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Время и мир». Главные темы. Идея объединения Северной и Южной Осетии. Кто будет править Сербией после выборов? Итоги первичных выборов в Кентукки и Орегоне. Наука. Феномен красных приливов и вредные водоросли. Ведущая Ирина Лагунина. Слушайте в 22 часа с повторением в час ночи и в 11 часов утра в четверг, время московское. А продолжение нашей программы, а сегодня у нас в петербургской студии члены Организационного комитета по созданию движения «Гражданское общество», новые либералы Светлана Беляева, Ринат Бичуин и Николай Быков. Продолжение нашей программы «Время гостей» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России одобрила закон, направленный на усиление общественного контроля за соблюдением прав заключенных. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев в интервью «Радио Свобода» заявил, что все важные положения законопроекта были вычеркнуты на стадии его рассмотрения. Московское отделение Объединенного гражданского фронта планирует провести 23 мая пикет в защиту свободы слова. По словам организаторов, власти дали согласие на проведение акции в Новопушкинском сквере в центре Москвы. МВД Грузии заявляет, что в зоне грузино-абхазского конфликта взорваны 2 автобуса, по предварительным данным ранены 2 человека. Власти Абхазии опровергают эти сообщения. Грузинская оппозиция заявляет о грубых нарушениях в ходе сегодняшнего голосования на парламентских выборах и грозит массовыми акциями протеста. Правящей партии «Единое национальное движение» утверждение оппозиции назвали провокацией и призвали не срывать выборы. Родственники польских граждан, расстрелянных в 1940 году в Катыни, обжаловали в суде Москвы решение о прекращении Катынского дела. 2 года назад Главная военная прокуратура России не нашла подтверждения тому, что поляки были жертвами сталинских репрессий, и закрыла дело. Переговоры о новом партнерском соглашении между Россией и Евросоюзом начнутся в течение месяца. Об этом заявил в Москве глава МИД Франции Бернар Кушнер после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым. В Ингушетии начальник отдела внутренних дел Сужинского района Багудин Чиниев, на которого в среду было совершено покушение, госпитализирован с легкими ранениями. В Китае официально объявлено, что число жертв землетрясения, произошедшего 12 мая, превысило 41 тысячу человек.
Дневная программа «Время гостей». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня у нас в студии в гостях члены Организационного комитета по созданию движения «Гражданское общество. Новые либералы» Светлана Беляева, Ринат Бичуин и Николай Быков. Сегодня мы беседуем о новой политической партии либерального толка, которая создается в Петербурге и претендует на создание многочисленных отделений в будущем по всей стране, о ее программе, о целях, а также о многом другом. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Светлана, у меня к вам такой вопрос, самый, пожалуй, главный. Да, вот, а ваше отношение к действующей власти, ваше отношение к прошедшим выборам, ваше отношение к президентским, к думским выборам, и питаете ли вы какие-то иллюзии и надежды в отношении Дмитрия Медведева?
Ну, вопрос иллюзий, как бы, ко мне это, как к профессионалу, не имеет отношения, потому что я уже достаточно долго прожила на этой земле, чтобы питаться иллюзиями. Вот с точки зрения анализа я могла бы сказать, что вот то, что мы имеем сегодня, в основном, это административный ресурс, как бы это ответ на молчание общества, власти. Вот по-другому я назвать это не могу. Соответственно, и это, таким образом прошедшие выборы. Общество молчит...
Почему? Объясните, вот интересно.
Да, общество молчит от того, что где-то на каком-то этапе произошло расслоение общества достаточно большое. И те, кто сыт, те боятся потерять свой кусок хлеба, а те, кто голоден, те перестали верить во что-либо. Вот мне кажется, это следствие того, что на самом деле власть уже должна подумать, что вообще-то котел может и взорваться. Этого нельзя допускать, и нужно дать возможность все-таки людям иметь право выбора прежде всего, право на человеческую жизнь с точки зрения экономических свобод, с точки зрения политических свобод, экологических свобод. Вот то, о чем вы сегодня задавали. Вот какая информация? Ведь у нас есть закон об экологии, который дает человеку право доступную информацию, а мы ее не имеем. Вот, в частности, сказала бы об экологии. Значит, я на сегодняшний день фактически ушла из профессии о бессмысленности того, что там пребывать. Я была и советником в исполнительной власти по экологии, я была и советником в законодательном собрании Петербурга, и выяснилось, что нет ни одного, мне прямо сказал председатель законодательного собрания, нет ни одного депутата, которого бы интересовали эти вопросы. Понимаете, вот профессионалы не нужны. Я хотела бы сказать следующее. Вот много говорят о том, что Америка тоже отказывается от экологического права, то есть она дает право на информацию, но она мало делает для того, чтобы... Вот экономика должна работать только. Да, экология и экономика – это вещи, суть не совместные, нельзя сказать. Одно должно быть тратиться на другое. То есть экономика должна нести большой ресурс для экологии, право на жизнь. Ну, наше государство пошло совершенно другим путем. У нас же сегодня фактически право на экологию запрещено.
Да, даже экологический комитет уничтожен тоже. Ну, при Госдуме был.
Да, да. То есть я этот этап прошла очень долго, потому что я была, значит, советником в комитете Думы 5 лет. Понимаете, экспертом, участвовал в этих заседаниях, мы писали серьезные законы, все порушено, все где-то лежит. Но мы расплачиваться будет не одно поколение за это. И это очень опасно, на мой взгляд.
Владимир, Нижегородская область, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мне к Светлане вопрос. знаете, реально продажный министр пропаганды в своей реальной политике заявил, что все мелкие партии, СПС, Яблоко, неконструктивные, что они враги народа. И мы создадим новые партии, которые будут конструктивные. Вот, Светлана, понимаете, задача любой оппозиции взять власть в свои руки и проводить свою политику, а вы какую-то опять конструктивную. Спасибо.
Что я могу сказать? Ну, на самом деле, каждый идет своим путем и имеет на это право. Что там сказал какой-то политик, честно говоря, не знаю, о ком идет речь, и понятия не имею. Мы просто, каждый из нас пытается сделать то, что он может, и считает своим гражданским долгом.
Евгений из Башкирии, пожалуйста. Нет. Сорвался звонок. Да, да. А, хорошо. У меня тот же самый вопрос к участнику нашей программы. Ренат, пожалуйста, а что вы думаете, вообще легитимна власть сейчас в России или нет? То, что сейчас обсуждалось на Национальной Ассамблее, кстати говоря, может быть, к участникам нашей программы тот же самый вопрос. Как вы относитесь к Национальной Ассамблее, к участию в ней и так далее? Пожалуйста, давайте с
вами. Ну, юридически мы считаем, что да, потому что...
Нелегитимно.
Легитимно.
Легитимно.
Власть, да, потому что вся процедура выборов проведена, то есть юридически... Там никак не подкопаться к этому. В общем, можно так сказать.
В принципе, значит, тогда вы готовы будете участвовать и в выборах предстоящих, ну, каких-либо, или вы вообще не готовы участвовать, не собираетесь участвовать?
Готовы
участвовать.
Да. Собственно говоря...
Даже по тому законодательству, которое нет, существует.
Я считаю, что только в случае изменения законодательства. Надо быть реалистами. При данном законодательстве вряд ли мы способны в этом участвовать, я так считаю. А вы, Николай?
Законодательство надо менять, безусловно. Вот. Но участие в выборах, оно необходимо, необходимо при любом законодательстве, потому что если в нем не участвовать, вот, придем к тому, что народ перестанет верить вообще во все. Ему, вот давайте посмотрим прошлые выборы.
Только сейчас только что Светлана сказала, что как раз...
Нет, реально, нет, это понятно. Я о другом немножко. Вот давайте посмотрим на прошлые выборы.
Какие?
В Государственную Думу. Нет, в Государственную Думу. Вот несколько слов. Смотрите, появилась новая партия, Гражданская сила, которой не было как такового.
Борщевского, да.
Вы посмотрите, 1.5%. 1,2 в Санкт-Петербурге получила партия, которая, в принципе, как таково, не имела никакого такого ресурса, который бы там, ну, был необходим. Борщевский выступал, ну, там его называют там кремлевским проектом, неважно, якобы оттянуть там некоторые голоса избирателей от Союза правых сил и от Яблока. Отнимать нечего было на самом деле. Те же 1.5%. То есть мы не вышли за 2% никем, ни одной партии. А люди еще проголосовали за Гражданскую силу. То есть они даже поверили вот в это. Это важный момент. То есть люди хотят верить.
В виртуальный проект.
Да, поверили. Они поверили в это. То есть они хотят нового. Они хотят того, что действительно принесет пользу. Это важно. На данный момент я считаю, что вот создание того, что мы хотим сделать, это очень важно для России и для наших людей. По поводу власти, то, что я бы хотел сказать. Для меня лично, для меня Медведев – это либерал. Это для меня лично.
У вас есть основания какие-то считать так?
Вы понимаете,
из интеллигентной семьи?
Да,
или
первый
почему?
Человек из интеллигентной семьи. Это очень важный момент. Я вам скажу так, воспитание человека.
А Владимира Путина была не интеллигентная семья?
Но, есть вот некоторые моменты, которые там... Нет, вы знаете...
Знаете, у Ленина тоже была интеллигентная.
Я с вами согласен. Это один из факторов, да, возьмем. Теперь дальше пути. Давайте просмотрим дальше. Человек заявляет то, что свобода лучше, чем несвобода. Вы знаете, ни один президент о таком не сказал. Это тоже очень важный момент. Вы знаете, это некий... пусть будет так, понимаете. Есть позитивные моменты, которые я лично понимаю так, что действительно будут изменения в России. Будут. Хоть и приходят там... Это считается это одной командой. Но вы знаете, когда путь, когда пришел, вы вот думаете...
Николай, ну,
я вам, нет, я вам скажу до конца. Когда пришел Путин к кто-то сказал, да это Ельцин. Да? И не кто-то, а все говорили, да это то же самое. Ничего не изменится. Посмотрели, что-то изменилось. Да? Куда-то изменилось. Сейчас неважно, в какую сторону. Я не говорю, в какую сторону. Я говорю, что конкретный человек может изменить то, что все считают, что он изменить не может.
При этом вы выступаете за парламентскую республику.
Да, хорошо, да. Я выступаю, но я говорю, что есть это цель, понимаете?
Хорошо, я понял.
Но когда есть свободы, и человек готов идти для того, чтобы эти свободы были, это очень важный момент. Вы знаете, так можно до Лукашенко дойти. Он никаких свобод не дает.
Что приятно, когда беседуешь с либералами, то, что у них в одной партии существуют самые разные мнения, и при этом они друг на друга не обижаются и не ругаются.
Даже «Единая Россия» пытается несколько фракций создать.
Хорошо. Петр, Москва, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Приятно слышать, что все у вас такие образованные, вот по несколько образований там высших. Ответьте мне, пожалуйста, кто-нибудь на вопрос, почему вы не подаете в суд на государство, которое не рассекречивает документы, архивы столетней давности? Надо же жить не по лжи.
Давайте, примыкайте к нам, поможете нам в этой работе, мы с удовольствием это сделаем вместе с вами.
Нам нужны такие люди.
Действительно, надо жить не по лжи. Но всему есть определенная... Да, столетняя давность. Конечно, надо рассекречивать некоторые документы. Но есть некоторые документы, которые нельзя просто рассекречивать. Иначе подорвется авторитет государства перед мировой общественностью. Есть моменты, которые нельзя трогать вообще. Вот. И это, может быть, это нужно внутри, но ни в коем случае это нельзя это допускать на внешнюю систему.
Николай, вы имеете в виду документы времен Второй мировой войны?
Нет, я имею в виду документы еще революционные.
Вот. Они разве не рассекречены?
Ну, есть некоторые документы, которые... вот тут человек говорит о столетних документах, которые нельзя рассекретить. Что-то действительно нельзя. Иногда скажи человеку то, что было, он в обморок упадет.
Он военный человек, он знает, что он говорит.
Вячеслав, Калужская область, пожалуйста.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте.
Я вот услышал, вы сказали о том, что демократы набрали по 1.5%. А скажите, а за кого мы должны были голосовать, когда выдвинулись две партии? С одной стороны были СПС, с другой Яблоко. За кого нам было голосовать? За Мариэту Чудакову и Андрея Сычева, а с другой стороны Явлинский и Сергей Митрохин. Я думаю, одна конструктивная позиция у Владимира Константиновича Быковского, который пытается объединить все демократические силы, а все создания новых партий, это же цирк. Партия Борщевского, партия масона Богдана, гражданский фронт. Теперь Эдуард Лимонов возлюбил демократию, он перестанет взрывать макдональдсы, будет бороться за демократию. Это же все цирк. Спасибо, господа.
Спасибо вам.
Ну вот видите, люди понимают.
А люди просто очень негативно относятся вообще к партийному строительству в последнее время в России. То, что вы говорили, Светлана, да, относительно того, что бедные боятся. Ну, просто...
Да, не о чем говорить.
Собственно. Не о чем говорить.
Да. Время делать. Надо что-то делать. Почему мы говорим о конструктивной позиции? О том, что время делать, уже пора вообще созидать для общества, для подумать о гражданском обществе. Где много брошенных детей, стариков. Самое страшное.
Николай.
Да. Вот тут, в смысле, немножко спрыгнул. Значит, вот по поводу того, что у нас было. 90-е годы. Ликвидация Советского Союза, конец 90-х. Да? Переход к новой системе. Вот у нас был с вами революционный либерализм, революционная демократия. На самом деле это было. Рвали на куски, Россию рвали, вырывали, там выживали, люди выживали просто-напросто. Я сам в то время находился в министерстве, нам по полгода не платили зарплату. Это было страшно, это было страшное время. Его нужно было пережить. Были революционные идеи, были революционные партии.
Ну, не
сейчас,
будем революционные, сейчас, романтические,
это,
скажем
так. Я их называю, это дикость, понимаете? Ну, это дикость, в принципе. Такая романтика, я бы не хотел ее видеть, на самом деле.
Но это уже другой вопрос, да. Отношение к перестроечной романтике.
Дальше, самое главное, все, время это прошло, его нет. Сегодня нам не нужны революции, нам не нужны вот эти выходы людей с кастрюлями и с палками на улице. Нам нужен конструктивный диалог между властью и обществом. Для этого нужна вот такая партия, которая сможет создать вот эту вот нить взаимодействия между обществом и властью. Это очень важный момент. Вот что мы сейчас пытаемся создать. К сожалению, не Союз правых сил, не Яблоко, не другие партии либеральные, какие, ну, якобы, да, партии, не пытались этого сделать никогда. Было просто плохо во власти потому, что нас там нет. И не, все, больше
не,
ничего.
Не, ну, многие партии пытались, ну, и пытались они да, очень да, много, и пытались. Не раз пытались диалог установить. Давайте предоставим слово слушателям. Александр Евгеньевич Саратов, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые господа. Я бы хотел вернуться вот немножко выше, когда вы сказали, что Медведев из интеллигентной семьи, но это не достоинство, это судьба, понимаете? А все его словоблудие, вот это все слова, а дело, пожалуйста, когда он на заседании правительства задал вопрос, что делать, как бороться с коррупцией? Ну, если человек не профессионал и не знает, что делать, что ему делать в должности президента? Посмотрите на правительство. Минатом, инженер речного транспорта Кириенко, инженер-железнодорожник Гордеев, простой страховой агент Зурабов, сейчас он советником у президента. Что он может ему насоветовать? Абсолютно пустые непрофессионалы, пустышки. Самые настоящие. Вот мне 60 лет, я от коммунистов слышал, что наши дети и внуки будут жить хорошо. Мне это глубоко фиолетово. Я сам хочу жить хорошо. Демократы повторяют сейчас то же самое, позицию коммунистов. Ваши дети и внуки будут жить хорошо. Я хочу жить хорошо. Понимаете?
Да, Александр Евгеньевич, на это есть еще мнение другое относительно того, что народ заслуживает то правительство, которого он достоин вообще. Да, пожалуйста, Светлана, что вы скажете?
Ну, я могу сказать следующее. Ну, я думаю, что та фраза, которая Медведеву ставится в пику, это, в принципе, просто был оборот к тем, кто сидели за одним столом с ним, не более того. Вот, естественно, система коррупции – это очень сложная проблема, которая решается прежде всего на законодательном уровне. Вот должен быть создан такой закон, который не дал бы возможности чиновникам вот, вести себя таким образом, когда они – общество, все остальные – быдло. Вот это прежде всего. И такие законы должны быть. Вот очень простой пример по поводу, только что мы говорили, автотранспорта, когда да. Вот, отношение к собственности, когда может… Любой закон двояко читаться, понимаете? И это дает возможность. У нас чиновники, на самом деле, не дураки, очень достаточно умные и профессиональные сидят люди, которые умеют доить это общество, которым они должны управлять. Вот в чем дело. А закон должен быть таков, который трактоваться, у нас же, чтобы не было того самого дышла. Должен однозначно. С одной стороны, чиновник должен, что он потеряет очень много, если он лишится этого кресла, за маленький проступок. Вот в качестве примера, я просто не хочу повторять, да.
Вот этот пример.
Да.
Хорошо, Николай, Москва, пожалуйста.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы знаете, если бы я сейчас слушал не радио «Свобода», то я подумал бы, что это специально сделанная передача какой-то правительственной радиостанции для дискредитации оппозиции. Знаете, господа, прежде чем рассуждать об интеллигентности или неинтеллигентности Путина, или интеллигентности, или неинтеллигентности Медведева, вы хоть раз попытайтесь записать свою речь на магнитофон и послушайте, и поработайте над элементарными ошибками, чтобы согласования у вас были. Я уж не говорю о совершенно потрясающем идеологическом сумбуре. Сейчас вы говорите о либерализме как о чем-то само собой разумеющемся, хотя это, в общем, идеология, она очень сильно в нашем народе дискредитирована. Если вы выступаете от ее имени, вы не можете просто, так сказать, соотносить себя с либерализмом как с чем-то само собой разумеющимся. Это не само собой разумеющееся. Вы должны определить свое отношение к этому и что вы под этим прекрасно звучащим словом понимаете.
Потому что нас, мы, вы понимаете, был реальный коммунизм, да, и был, была коммунистическая идеология. Есть прекрасное слово либерализм, есть либерализм, есть либеральная идеология, которую мы испытали на своей шкуре. И это идеология мерзавцев и шкурников. Так вот, если вы не хотите, и что вы пытаетесь предложить существующему сейчас режиму?
Николай, а простите, а вы слушали, а вы слушали начало передачи?
Либерализма не осуществит. Вы не составите конкуренции Путину.
Ну, вот я задал вопрос, да, Николай. Это
впечатление, что человека не было.
Он не слушал начало передачи.
Он просто ворвался и начал говорить.
С этого начали.
Ну, вот по поводу того, каким образом можно коррупцию самым элементарным.
Ну, тут я ничего не могу, я не хочу комментировать этого человека.
По поводу произношения.
Мы уже это говорили, да.
Да, мы говорим с народом, и это прекрасно. Я хочу, чтобы меня слышал народ, а не конкретно там, вот. С оборотами речи. Есть проблемы у кого-то.
Ну, давайте, нет, да,
мы не будем на этом останавливаться. Да. Вот я хочу сказать о законах, какие действительно у нас в России существуют. У нас закон...
Только не очень долго.
Да, нет, все, две секунды. У нас законы пишутся для того, чтобы ими можно было манипулировать. Вот это вот самое страшное. У нас нет однозначных законов. То есть за... Вот давайте рассмотрим один из законов. Это не из законов, а вот юридический там... уголовный закон, да, по угону автотранспорта. Вот есть такой угон автотранспорта, а есть это самое, второе, один из них это угон, а второе это хищение. Ну, вот. Два момента. Значит, по одному и тому же, по этому закону можно человека оправдать, сделать его там, невиновным и посадить там, на определенное количество лет. То есть это может сделать кто? Судья. Ему даны в руки карты, которыми он может манипулировать. Разве он не будет этим пользоваться, скажите? Сел в машину, получил 7 лет тюрьмы. Вопросов никаких. То есть нет... Ни угона, нет, не покатался, там
ну,
съездил,
понятно,
да, и так далее.
Да, двойственный. Да.
У нас все вот так. Теперь второй момент. Чиновник – это система, которая обеспечивает государство. Значит, чиновник должен получать за свою деятельность определенные бонусы. Не то, что говорят, у него там пенсия 17 тысяч, да, огромнейшая, безусловно, но он должен получать... принеся государству пользу, он должен получать от нее определенные бонусы финансовые, которые заставят его работать, не брать взятки при этом. Понимаете, у нас система какая? Что бы ты ни делал, как бы ты ни делал, ты получишь ровно столько, сколько ты, вот, тебе положили на оклад. Это страшная система. Ну, давайте уйдем от этого.
Да, это совсем другая тема на самом деле. И борьба с коррупцией другая тема, я, скажем так, если мы, да, это можно посвятить. Владимир Борисович, Москва, пожалуйста, еще успеет задать вопрос.
Hello?
Да-да, пожалуйста, Владимир Борисович.
Я очень рад, что такая партия возникнет, и молю Бога, если, чтобы она возникла. И меня импонирует, что там Светлана Семеновна присутствует. Вот как профессионал я хочу задать ей вопрос. Вы будете работать над проблемой пострадавших на Семипалатинском полигоне?
Да, мы этим занимались прежде, но, к сожалению, нас оттеснили от этой проблемы, естественно. Ну, и мы хотели бы всех, кому интересна наша задача, пожалуйста, пишите нам, мы в интернете, наш есть адрес ВКонтакте.ру, и ваши предложения, и, возможно, сотрудничество обязательно, мы будем очень рады.
Светлана, у меня к вам такой вопрос. Что вы думаете, буквально недавно совсем регионалисты по поводу создания вашей организации, вашей партии, они выступили с идеей создать не общероссийское движение, а регионалистское, да, и учитывая, что сейчас идут объединения субъектов федерации, обсуждение объединений Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Вот вы стояли у истоков вообще этой идеи в свое время. Что вы думаете вообще, как вы относитесь к этим идеям?
Ну, действительно, в 93-м году на последней сессии нашего совета областного, Ленинградского областного совета было последнее решение нашей сессии перед вот тем, чтобы нас распустили. Эту комиссию я возглавляла по объединению, вопросу объединения города и Ленинградской области. Значит, наше решение было следующее: провести референдум. Вот прошло 15 лет. Мы считали, значит, тогда, кстати, уже тогда привлекались экономисты для просчета вот этих, этого варианта с точки зрения экономической для региона, с точки зрения региональной экономической политики, это только плюс для развития территории, несомненно. Вот, а с точки зрения политической организации вопрос стоит только в одном. Насколько мы будем финансово сильны, насколько мы будем общественно сильны. Ведь надо старт дать здесь, у себя на территории, где мы живем, которую мы хорошо знаем. А все в дальнейшем, как нас поддержат люди.
Ну, какие перспективы? Что у вас сейчас происходит? Какие... Заключение передачи.
В заключение могу сказать, вот, кстати, те, кто об этом говорят, и Ингерман Ланс, они, насколько я знаю, одна из основных организаций находится в Гатчине. А в Гатчине мы поддерживаем, вот, занимаюсь я проблемами экологическими, мы сейчас обратились в администрацию Гатчины, с тем, чтобы попытаться помочь этой территории развить, сохранить прилегающие к Гатчинскому парку Орловую рощу. Значит, у нас там есть люди, которые этим занимаются, которые проводят субботники, которые сейчас готовят документы для поддержания в администрации, чтобы бюджет как-то обратил внимание и почистить эту территорию, сделать ее удобоваримой для отдыха, рекреационной территории, чтобы была.
Ну хорошо, спасибо большое, Светлана Семеновна. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Во имя гостей». Сегодня у нас в гостях были члены Организационного комитета по созданию движения «Гражданское общество. Новые либералы» Светлана Беляева, Ринат Бичуин и Николай Быков. Вел программу Виктор Рызенков. За пультом был Виктор Смирнов. В 20 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода итоги дня в программе «Во имя свободы» подведет Андрей Шар. И темы: острая политическая борьба в Грузии, кто победит на выборах в парламент. Финал Лиги чемпионов в Лужниках, где столкновения окажутся острее, на футбольном поле или на московских улицах. Первые заявления нового министра культуры России, что нового внесет дипломат Александр Авдеев в работу министерства. Кармы Чакон стала первым мее министром обороны, родившим ребенка. Как к этому относится общественность Испании? Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте – www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободные информации.